Глава 26. 25 августа, накануне Бородинского сражения, префект дворца императора французов мсье де Боссе и полковник Фабвье приехали первый из Парижа, второй из Мадрида, к императору Наполеону в его стоянку у Валуева. Луи Боссе, 1770-1835 годы, писатель и камергер Наполеона. Чарльз Фабвье, 1783-1855 годы, адъютант при главной квартире французской армии. Переодевшись в придворный мундир, мсье де Боссе приказал нести впереди себя привезенную им императору посылку и вошел в первое отделение палатки Наполеона, где, переговариваясь с окружавшими его адъютантами Наполеона, занялся раскупориванием ящика. Фабвье, не входя в палатку, остановился, разговорясь с знакомыми генералами, у входа в нее. Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая, похряхтывая, поворачивался то толстой спиной, то обросшей жирной грудью под щетку, которую камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокры и спутаны на лоб. Но лицо его, хотя пухшее и желтое, выражало физическое удовольствие. «А ле фарм, а ле тужур!» «Ну еще крепче!» — приговаривал он, пожимаясь и покряхтывая растиравшему камердинеру. Адъютант, вошедший в спальню с тем, чтобы доложить императору о том, сколько было во вчерашнем деле взято пленных, передав то, что нужно было, стоял у двери, ожидая позволения уйти. Наполеон, сморщась, взглянул из-под лобья на адъютанта.
«Пуант де Брессунье?»
«Нет пленных», — повторил он слова адъютанта.
«Ils se font démolir?» «Tant pis pour l'armée russe?»
«Они заставляют истреблять себя?» «Тем хуже для русской армии», — сказал он.
«Allez toujours, allez farm!»
«Ну, еще, ну, крепче», — проговорил он, горбатясь и подставляя свои жирные плечи.
«C'est bien. Faites entre monsieur de Bossé, ainsi que Fabvier».
«Хорошо, пускай войдет де Боссе и Фабвье тоже», — сказал он адъютанту, кивнув головой.
«Oui, сир».
«Слушаюсь, государь». И адъютант исчез в дверь палатки. Два камердинера быстро одели его величество, и он в гвардейском синем мундире твердыми быстрыми шагами вышел в приемную. Боссе в это время торопился руками, устанавливая привезенный им подарок от императрицы на двух стульях прямо перед входом императора. Но император так неожиданно скоро оделся и вышел, что он не успел вполне приготовить сюрприза. Наполеон тотчас заметил то, что они делали, и догадался, что они были еще не готовы. Он не захотел лишить их удовольствия сделать ему сюрприз. Он притворился, что не видит господина Боссе, и подозвал к себе Фабвье. Наполеон слушал, строго нахмурившись и молча, то, что говорил Фабвье ему о храбрости и преданности его войск, дравшихся при Соломанке на другом конце Европы и имевших только одну мысль — быть достойными своего императора и один страх — не угодить ему. Дравшихся при Соломанке. Город в Испании, где 22 июля 1812 года французские войска потерпели поражение. Результат сражения был печальный. Наполеон делал иронические замечания во время рассказа Фабвье, как будто он не предполагал, чтобы дело могло идти иначе в его отсутствие.
«Я должен поправить это в Москве», — сказал Наполеон. «Атантот».
«До свидания», — прибавил он. и подозвал де Боссе, который в это время уже успел приготовить сюрприз, уставив что-то на стульях и накрыл что-то покрывалом. Де Боссе низко поклонился тем придворным французским поклонам, которым умели кланяться только старые слуги бурбонов, и подошел, подавая конверт. Наполеон весело обратился к нему и подрал его за ухо. — Вы поспешили? — Очень рад. — Ну, что говорит Париж? — сказал он, вдруг изменяя свое прежде строгое выражение на самое ласковое. — Сир, ту Пари регрет вотер абсенс, государь. Весь Париж сожалеет о вашем отсутствии. — Как и должен, — ответил де Боссе. Но хотя Наполеон знал, что Боссе должен сказать это или тому подобное, хотя он в свои ясные минуты знал, что это было неправда, ему приятно было это слышать от де Боссе. Он опять удостоил его прикосновения за ухо.
— Je suis fâché de vous avoir fait faire tant de chemin.
— Очень сожалею, что заставил вас проехаться так далеко, — сказал он.
Je ne m'attendais pas à moins qu'à vous trouver au port de Moscou.
Я ожидал не менее того, как найти вас, государь, у ворот Москвы, — сказал Боссе. Наполеон улыбнулся и, рассеянно подняв голову, оглянулся направо. Адъютант плывущим шагом подошел с золотой табакеркой и подставил ее. Наполеон взял ее.
— Да...
«Хорошо случилось для вас», — сказал он, приставляя раскрытую табакерку к носу. «Вы любите путешествовать. Через 3 дня вы увидите Москву. Вы, верно, не ждали увидать азиатскую столицу. Вы сделаете приятное путешествие». Боссе поклонился с благодарностью за эту внимательность к его неизвестной ему до сей поры склонности путешествовать.
«А-а-а! Это что?» — сказал Наполеон, заметив, что все придворные смотрели на что-то, покрытое покрывалом.
Боссе с придворной ловкостью, не показывая спины, сделал в полуоборот 2 шага назад и в одно и то же время сдернул покрывало и проговорил: «Подарок вашему величеству от императрицы». Это был яркими красками написанный Жераром портрет мальчика, рожденного от Наполеона и дочери австрийского императора, которого почему-то все называли королем Рима. Весьма красивый, курчавый мальчик со взглядом, похожим на взгляд Христа в Сикстинской Мадонне, изображен был играющим в бильбоке. Шар представлял земной шар, а палочка в другой руке изображала скипетр. Написанный Жераром портрет мальчика. Франсуа Жерар, 1779-1837 годы. Художник, портретист, близкий к придворным кругам Франции. Его кисти принадлежит портрет Жозефа Франсуа Шарля, 1811-1832 годы, сына Наполеона, которому при его рождении был дан титул короля Рима. В Сикстинской Мадонне, знаменитая картина итальянского художника Рафаэля, 1483-1520 годы, написанное в 1515-1519 годах. В бильбоке игрушка чашечкой на палочке ловит шарик, подбрасывая его. Хотя и не совсем ясно было, что именно хотел выразить живописец, представив так называемого короля Рима протыкающим земной шар палочкой, но аллегория эта, так же, как и всем видевшим картину в Париже, так и Наполеону, очевидно, показалась ясную и весьма понравилась.
«Роа де Ром, римский король», —
сказал он грациозным жестом руки, указывая на портрет.
«Адмирабль, чудесно».
Свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, это то, чтобы он своим величием, вследствие которого сын его в Бильбоке играл с земным шаром, чтобы он выказал в противоположность этого величия самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул, стул подскочил под него и сел на него против портрета. Один жест его, и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству великого человека. Посидев несколько времени, не дотронувшись сам, не зная для чего, рукой до шероховатости блика портрета, он встал и опять позвал Боссе и дежурного. Он приказал вынести портрет перед палатку, с тем, чтобы не лишить старую гвардию, стоявшую около его палатки, счастье видеть римского короля, сына и наследника их обожаемого государя. Как он и ожидал, в то время как он завтракал с господином Боссе, удостоившимся этой чести, перед палаткой слышались восторженные клики сбежавшихся к портрету офицеров и солдат старой гвардии. «Вив l'empereur! Vive le roi de Rome! Vive l'empereur! Да здравствует император! Да здравствует римский король!» — слышались восторженные голоса. После завтрака Наполеон в присутствии Боссе продиктовал свой приказ по армии. «Курт эт энергик». «Короткий и энергичный», — проговорил Наполеон, когда он прочел сам, сразу без поправок, написанную прокламацию. В приказе было. В приказе было. Эта же часть приказа воспроизведена Богдановичем в истории Отечественной войны 1812 года.
«Воины! Вот сражение, которого вы столько желали. Победа зависит от вас. Она необходима для нас. Она доставит нам все нужное, удобные квартиры и скорое возвращение в Отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство с гордостью вспомнит о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас. Он был в великой битве под Москвою. Для Москва. Под Москвою, — повторил Наполеон, и, пригласив к своей прогулке господина Боссе, любившего путешествовать, он вышел из палатки к оседланным лошадям.
«Votre majesté a trop de bonté!» — «Вы слишком добры, ваше величество», — сказал Боссе на приглашение сопутствовать императору. Ему хотелось спать, и он неумел и боялся ездить верхом. Но Наполеон кивнул головой путешественнику, и Боссе должен был ехать. Когда Наполеон вышел из палатки, крики гвардейцев пред портретом его сына еще более усилились. Наполеон нахмурился. «Снимите его», — сказал он грациозно величественным жестом, указывая на портрет. «Ему еще рано видеть поле сражения». Боссе, закрыв глаза и склонив голову, глубоко вздохнул, этим жестом показывая, как он умел ценить и понимать слова императора.